Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. И мы продолжаем наш проект, и мы затеяли его этой весной. Это серия интервью с депутатами Думы города Иркутска. Нам интересно разобраться, из чего собраны те люди, которые должны представлять наши с вами интересы и вообще-то делать все для того, чтобы любимый город становился лучше и краше. И сегодня мой соведущий, председатель Думы Иркутска, депутат по избирательному округу номер 28 Евгений Стекачев. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Когда готовлюсь гостю очередному, первым делом, разумеется, смотришь биографию. У всех наших депутатов на сайте Думы Иркутска есть официальная биография. Я поизучала вашу, и знаете, что мне пришло в голову? Вот вы такой везунчик, счастливчик. Кажется, что все в вашей жизни, знаете, как в книжке, как по учебнику происходило. То есть и в личной жизни, у вас какая-то образцовая вот такая история, вы со своей супругой со школы, по-моему, знакомы, рождались ваши дети, и в профессии как-то очень так все стройно и очень гладко у вас, и потом вот эта история с Думой, вы совсем еще молодой человек, но у вас 10 лет жизни в Думе, теперь вы председательствуете.
На самом деле...
Правда, небо любит вас и вот так ведет?
Я когда писал свою краткую биографию для сайта, само собой, я сам это делал или какие-то другие источники запрашивали. На самом деле, на бумаге там...
Гладенько все, очень
гладенько,
красиво.
Так хорошо, начинаешь вспоминать, и на самом деле сейчас мне достаточно легко, и там с улыбкой я о всех вещах вспоминаю. Наверное, я везучий. Кто-то может по-другому посчитать. Мне, конечно, там не всегда это может быть приятно, что я же мужчина, я же мужик, я сам всего добился. Когда смотришь по сторонам и вокруг, наверное, понимаешь, что все-таки, наверное, больше повезло.
Есть такая поговорка: везет тому, кто везет. Может быть, этот случай как-то.
На самом деле, 3 раза с нуля бизнес только начинал, когда я еще по-серьезному им занимался.
Почему?
Закончив институт, рано остался без отца, стали с матерью, с младшим братом. Отец был бывший военнослужащий, я учился в политехе в Иркутском. И надо было каким-то образом уже деньги зарабатывать.
Подхватывать семью.
Да, закончив институт, по распределению попал на авиазавод, проработал там некоторое время, даже имел отношение, работал в ВКБ, там был конструкторский отдел создан, где разрабатывался экраноплан. Это такой летательный аппарат, который работает по принципу авторотации. Вот такой небольшой аппарат был разработан ИАПО. К сожалению, он так и не попал в массовое производство. Я имел отношение к разработке пилона шасси, тогда будучи еще молодым инженером-конструктором. После этого попал на завод, проработав там некоторое время, получив зарплату. Я, как сейчас помню, моя первая зарплата была 4 500 рублей в 2003 году. Я понял через несколько месяцев, что это не для меня, и я, наверное, хочу все-таки чем-то другим заниматься. Начал пытаться заниматься бизнесом, проработал некоторое время сначала в компании «Диметра». Это, наверное, первая организация коммерческая, где я понял, что строительный бизнес – это мой. Не задержался там больше, чем полгода, и начал с пластиковых откосов. Окна сначала штукатурили, потом их вставляли. Будучи совсем молодым, уже в 24-25 лет, начал зарабатывать по тем временам достаточно большие деньги. Но не имея опыта и финансового образования, и каких-то как у нас за границей, там люди же их учат десятилетиями к этому, как вести бизнес. Конечно, стали траты непонятные, какие-то вещи, которые я пытался...
То есть бизнес – это не только интуиция и какие-то бизнесовые мозги, это точно еще и знания, специальные
знания?
Конечно,
но есть 2 пути получения знаний. Это 10 лет отучиться в университете, получить практику. И второе – это методом проб и ошибок именно на своем собственном опыте. Я второй этап, вторую модель образования для себя выбрал. Наверное, не по своей воле, а так сложилось. Просто они туда стали деньги вкладывать. Захотелось наверстать все упущенные за 20 лет моей жизни, лишения, которые имели возможность мои сверстники, машины дорогие, какие-то вещи. Просто деньги ушли не туда, пришлось начинать сначала.
То есть это история про то, что когда появляются вдруг большие деньги, это все развращает, да? Когда ты молод...
Не то, что не развращает, но сильно молодое. Заработал деньги, а почему бы машину не купить? Пошел, купил машину. Потом на следующий месяц надо деньги вкладывать было в другой проект, покупать материалы, а их нет.
То То есть машина – это пассив, а надо в актив, да, вкладывать деньги.
На тот момент я этого не понимал. Второй и третий раз были примерно такие же, уже в большем масштабе. И, конечно, уже потом, когда вы правильно сказали, в политике я совершенно случайно в тот момент оказался. То есть,
сейчас дойдем до этого, да.
Да, мне было 27, по-моему, лет. И один из моих сотрудников говорит: ты слышал, говорит, есть такой праймерис. На тот момент была молодежная квота Медведевым внедренная. Молодые люди до 28 лет, политическая партия «Единая Россия» должна была их в свой состав в случае прохождения определенных алгоритмов по праймеризу поддерживать. Я долго не понимал, что такое праймериз, зачем мне это надо, и вообще, где я, где политика. И будучи достаточно застенчивым молодым человеком, то есть умение говорить, это у меня уже на публике особенно.
И это отслеживается, ваши, знаете, этапы становления как публичного выступления
оратора прослеживается. На тот момент для меня это очень тяжело давалось. Я, как помню, заучивал эти тексты, весь был мокрый, переживал, руки тряслись.
Так а зачем пошли-то все-таки?
Не знаю, вот это было какое-то вот интуитивное решение. Я долго помню, я вот прекрасно вспоминаю то время. Я вот прямо вот половина меня: да зачем тебе это надо, это вообще не твое, иди вон бизнесом занимайся. А другая половина: это же интересно, там другой возможности не будет на тот момент.
А может, это как раз вопрос возможностей, потому что на тот момент партия «Единая Россия», я думаю, что сейчас несколько иначе вот она себя
абсолютно
чувствует
репутационно. Абсолютно диаметрально противоположная позиция была у партии. Но на тот момент, и я, наверное, это больше не из-за партии было, но знаете, вот есть такой человек, это мой друг Сергей Юрьевич Тен.
Да.
Вот в тот момент он возглавлял «Молодую гвардию «Единой России», я с ним тогда познакомился. Какие-то, наверное, вот симпатии на тот момент получились. И я не хотел, я сказал уже, все, я не пойду ни на какой праймериз дальше, вернее, выдвигаться в депутаты. Мне предложили в законодательное собрание идти по 4-му одномандатному округу против Антона Васильевича Романова и Владимира Александровича Матиенко.
Представляете,
2008 год, и я 27-летний молодой человек, абсолютно не имеющий отношения к политике никакого.
Тут два зуба проросших корнями,
да,
в ЗАГС собрание.
Нет, мне не хочу. И вот на тот момент, я помню, встречался с Сергеем Юрьевичем Теном, и он сказал такую вещь. Конечно, я слышал эту поговорку раньше, но вот на тот момент она настолько была применима ко мне, что я до сих пор всем повторяю. Вот лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть еще больше. Вот сработал у меня какой-то механизм, я решил и пошел. На тот момент, конечно же, для меня это, никуда я не избрался в законодательное собрание, хотя набрал достаточно много голосов, я занял второе место между Романовым и Матиенко. Для меня это был показатель, хотя я сейчас понимаю, большей части, наверное, в тот момент как раз рейтинг партии сработал на том, что я получил столько голосов. Но это была тренировка, и чем-то меня зацепило. А на будущий год уже были выборы в городскую думу, и туда я уже осознанно пошел. И в 2009 году, соответственно, я уже победил в выборах в городскую думу по округу номер 28, микрорайон университетский. Второй раз я шел уже совсем осознанно, уже понимал, зачем я это делал, ровно как, и можно сказать, и про сегодняшнее.
Это мы как-то из бизнеса мгновенно перенеслись на работу
быстро,
в доме.
Вот так вот быстро все произошло, буквально 20 лет, и все, я здесь.
Теперь вы не можете заниматься бизнесом.
Да.
Потому что вы работаете на освобожденной
основе. Я мог еще заниматься бизнесом до октября 2018 года. В октябре мы внесли изменения в устав, и я считаю, что это правильно, потому что у нас было такое положение, что председатель Думы мог совмещать и коммерческую деятельность. Проработав полгода, я пришел к выводу, что это просто невозможно.
Вы как-то следите за тем бизнесом, который...
Как
он развивается?
Бизнесом, конечно, который я создавал, я дорожу, и в силу действующего законодательства я был вынужден передать этот бизнес в доверительное управление, кроме как своей жене, кому доверять больше некому, поэтому у меня сейчас супруга полноценный бизнес-вумен. Я считаю, что она и сейчас достаточно неплохо справляется, тем более не требует сейчас таких усилий этот бизнес.
Вот теперь поговорим о том, как справлялись вы. Вы становитесь спикером Думы, вам 36 лет. А на тот момент вы работаете в Думе уже второй созыв, и в городской Думе тоже есть люди, которые, прям ветераны движения, по 4 созыва, 20 лет в Думе. Как выстраивалось взаимодействие? Не ловили ли вы на себе какие-то, может быть, настороженные, а может быть, даже ироничные взгляды?
У меня с большинством коллег, может быть, и со всеми, сложились такие достаточно нормальные, с кем-то дружеские, с кем-то товарищеские, с кем-то просто рабочие, конструктивные взаимоотношения. И когда я для себя принял решение, что я, наверное, готов к этому, и, наверное, я этого хочу, и я могу сделать что-то полезное на площадке Думы для всех коллег, я просто пошел по всем. Разговаривал так же, как с вами.
Прям глаза в глаза.
Прямо глаза в глаза.
Да?
И понимаете, вот с каждым, конечно, сначала я там поговорил, скажем так, там, с пятеркой, может быть, там, с десяткой депутатов, кому больше всего доверяю, с кем самые лучшие отношения, услышал поддержку и пошел дальше. И знаете, я ни от кого не услышал негатива, во всяком случае, в глаза. А что касается слушались, не слушались, вот я, знаете, вот эту поговорку уже сам придумал, но вот и вам могу сказать. Представитель Думы – это не генеральный директор организации. То есть это нечто иное, это не тот руководитель, которому все должны подчиняться.
Вы не руководитель, а координатор, да?
Это, наверное, да.
Коммуникатор.
Может быть, какой-то координатор. Лидер, может быть, только в части того, что мне доверяют мои коллеги, доводить точку зрения всей Думы до исполнительной власти, допустим, до других каких-то организаций. И поэтому я не то чтобы управляю, координирую, мы все-таки команда. А я тот человек, который за зарплату, скажем так, должен находиться постоянно на рабочем месте и представлять интересы этой команды во благо всех наших избирателей. Я бы, наверное, так это сформулировал и считаю, что это правильно. Потому что если представитель Думы будет говорить, я тут главный, я командир, тут все, извините за выражение, наверное, такие альфа-самцы, да, это лучшие из лучших избрались, их избирали 13 тысяч человек.
И, каждого.
Да, каждого, и за каждым стоят люди. И почему я должен быть главным? Я не главный, просто я координирую работу всей Думы и, наверное, отвечаю за деятельность всей Думы.
Председатель Думы Иркутска, коммуникатор, депутат по 28-му округу Евгений Стикачев у нас в гостях. Через 2 минуты продолжим.
Всем от дня.
Радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мой соведущий, председатель Думы Иркутска, депутат по 28-му округу Евгений Стикачев. Евгений Юрьевич, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Возвращаясь, все-таки очень мне интересно, как происходило, наверняка какая-то была трансформация все-таки внутренняя у вас, когда вы стали спикером, да, потому что, противоречивые отчасти задачи у спикера и у депутата. То есть депутат, он представляет один округ, а за ним стоят его избиратели, жители. Когда вы становитесь спикером, вы должны следить за тем и координировать все эти процессы, чтобы никто не был в обиде. Я ваших коллег часто спрашиваю, не бывает ли в Думе драк, потому что, по большому счету, если я депутат, я должна все сделать для своих, и мне, в общем, до ваших дела-то и нет. Вот как эти внутренние трансформации происходили, насколько вам было легко перестроиться?
Я бы не сказал, что было сложно перестроиться, но это произошло не сразу, наверное, через полгода. Как раз это примерно совпало по времени, когда мы внесли изменения в устав и исключили возможность совмещать представителю Думы коммерческую деятельность. Я четко стал понимать, и на каждой Думе все меньше и меньше стал выносить вопросов по своему округу. В основном приходилось поддерживать коллег, потому что, понимаете, одна из задач представителя – это выдерживать некий баланс сил.
А все ваши равно... не остались ли сиротинушками?
Я думаю, что нет, не остались, потому что удается... к счастью, решать проблемы в рабочем порядке, не вынося их уже в публичную плоскость. Не всегда, к сожалению, но получается. И у меня так на округе сложилось неплохое взаимодействие с представителями бизнеса, которые там действуют. Они очень сильно помогают. Я считаю, что, наверное, один из немногих округов, где, в принципе, такая коллаборация...
Государственно-частное партнерство.
Муниципально-частное партнерство достаточно успешно реализуется. Когда эта трансформация произошла, я стал понимать, что поддерживать этот баланс сил, который... Все мы понимаем, часто возникают какие-то споры, непонимания, не только среди депутатов, между депутатами и исполнительной властью. То есть, наверное, основные конфликты это возникают на почве разности мнений коллег-чиновников и коллег-депутатов. И тут, конечно, приходится подключаться председателю, где-то жертвовать, может быть, какими-то своими вещами, чтобы поддержать кого-то из коллег, чтобы не было каких-то дополнительных резонансных явлений, которые отразаться будут в публичной плоскости на всю Думу. По моему мнению, это все плохо может кончиться в целом для Думы и в целом для города, потому что они, конечно, споры нужны, и истины рождаются в результате спора, но когда эти споры в конфликты переходят, то у нас вся энергия на эти конфликты тратится. По большому счету, то мы созидать должны для людей. А когда мы начинаем спорить между собой, то никакого созидания, все ресурсы тратятся только для того, чтобы доказать свою точку зрения, а доказать, что он был неправ, это я очень корректно сейчас. пример приводит.
Сейчас вы видите меня на этот разговор. Есть, правда, вопросы, но пока чуть в прошлое, на год с небольшим назад, интервью 29 марта 2018 года, да, год с небольшим назад, вы говорите, в планах совершенствования работы Думы совершенствование взаимодействия с исполнительной властью, потому что в последнее время, говорите вы, в 2018 году небольшие грехи во взаимодействии были. Наша задача сейчас конструктивный диалог направить в правильное русло. Регламент надо поменять, потому что очень много формальных вещей, которые напрямую влияют на качество принятия решений. То есть год назад вы говорите, что надо совершенствовать взаимодействие с исполнительной властью. Год спустя, чтобы вы про эту плоскость сказали.
Нам многое удалось, и многие вещи удалось в конструктивном русло как раз направить. Но вот одно из немного. У нас постоянно были споры по распределению денежных средств по благоустройству. И два субъекта спора внутри депутатского корпуса. Депутаты, представляющие частный сектор, и депутаты, представляющие, ну, где многоэтажная застройка.
Как у вас?
Да. Что это значит? Это значит, что где многоэтажная застройка, там небольшое количество внутриквартальных дворов, и за ежегодные минимальные муниципальные полномочия депутатов можно достаточно много выполнить. Что такое частный сектор? Где на 30 квадратных километрах проживает столько же жителей, сколько на одном квадратном километре, допустим, в университетском. Огромные территории, неотградированные дороги. И коллеги постоянно с частного сектора. Почему вот вы нас-то обделяете? Нам удалось... Раньше это все просто в виде перепалки на Думе выглядело. В итоге мы создали подпрограмму муниципальную, выделили на нее денежные средства. Сейчас эта сумма под 100 миллионов, по-моему, 80 с лишним. И чтобы прекратить вот эти споры, просто вывели в отдельную муниципальную программу. И сейчас частный сектор уже за рамками этих минимальных депутатских полномочий реализовывается. И мы уже не спорим. А деньги, которые выделяются на благоустройство дворов, они уже просто распределяются равными долями между всеми одномандатными округами. Ну и много еще таких примеров. Парковки возле детских садов, возле школ. То есть вот вещи, которые мы с голоса все время просили в частном порядке. Я, допустим, попросил, кто-то забыл. И у нас комиссия работала каким образом? Он наиболее активный депутат заполняет всю повестку своими дворами. Остальным неинтересно, они уходят и кворума нет. Ну, условно говоря. А когда мы это в конструктивное русло, в программу все вводим, то все понимают четко, когда будет его двор сделан, в какие годы, за какие средства, ну и какой он по счету. Это вот такой небольшой пример. Также вот мы недавно внесли изменения в регламент, поменяли форму проведения депутатских слушаний. Мы в 2016 году до этого момента не требовался кворум для депутатских слушаний. И, в принципе, Дума достаточно неплохо и эффективно отрабатывала на этой площадке. В 2016 году мы решили депутатами попробовать ввести кворум 18 человек на депутатские слушания. Ну, думаю, что это более дисциплинирует коллег и более эффективный будет сам процесс. По факту получили обратный эффект.
Да.
Ну, понимаете, что такое депутатские слушания? Туда выносятся и глобальные вопросы, и, допустим, касаемые, но серьезные какого-то определенного округа. Вот, допустим,
локальные. Коллеги,
местечковых вопросов штук 5 повестки. И коллеги, депутаты, представляющие другие районы, просто не приходили на эти депутатские слушания. Ну, и в большинстве случаев, наверное, заслуженно. Ну, что мне там делать, если вот я представляю Радищева, а в университетском там какой-то корт обсуждается. Ну, мне это неинтересно, и для моих избирателей это тоже неинтересно. Поэтому я не приду. А вот не пришел один человек, все, слушания не состоялись. Мы пришли к выводу, что попробовали, все-таки опыт оказался негативный, и мы решили поменять. Поменяли обратно, кворум убрали, и мы считаем, что это правильно. И все-таки исторически сложившийся опыт всей Думы за 20 лет до этого, когда его не было, он более положительный. Да, там может быть присутствовать не 18, а 16 человек, но будет конструктивно рассмотрен вопрос. А когда вопросы интересные и глобальные, касаемо всего города, тут не надо уже вводить никакой кворум, депутаты сами придут. А тем более буду знать, что если вот туда даже придет всего лишь 5 человек, может прийти, и слушание состояться, и будет принято какое-то решение,
и
то
оставшиеся
без них они точно придут. Мы долго анализировали, советовались с коллегами и коллегиально пришли к единому мнению.
А есть депутаты плохиши?
Ну,
вот смотрите, вы смотрите на человека и понимаете, что он номинально присутствует в Думе, что он не принимает никаких особенно там решений, он работает спустя рукава и лишь вот формально демонстрирует какую-то деятельность на округе. Есть вот такие?
Ну, председатель Думы, наверное, некорректно, если будет давать характеристики своим коллегам, а корректно будет, если избиратели в случае желания переизбрания данного коллеги, вот они точно ему скажут, плохишом он был или... наоборот, хорошим был мальчиком.
Скоро узнаем, сколько хороших мальчиков и девочек,
да? Поэтому тут вопрос такой, он может быть на думе быть спокойным и никаких инициатив не выходить, но он может столько делать на своем округе, что просто за него стеной люди встанут, скажут, это наш депутат, и мы его...
И обратная история, когда на думе он гиперактивен, а в округе его не видят, не слышат и не знают.
Да, такое, наверное, поэтому тоже может в этом быть. Плане закон достаточно четко нам дает возможность, посмотря правде в глаза, и дать оценку. Ну, все-таки это настоящий депутат или нет? Ну, конечно же, могут и место, если конкурентная борьба на выборах будут, там многие технологии будут подключаться. И, конечно же, там во многих случаях может и так, что плохиш-то и победит какой-нибудь, да, который будет использовать более агрессивную технологию на выборах. Ну, вот, к сожалению...
Бог его знает, я не знаю, тут правда, знаете, у нас же город с абсолютно непредсказуемым электоральным поведением, поэтому
у нас очень думающая публика, да, и у нас вот это вот оболванивание, конечно, оно не проходит. И за это вот прямо чувство гордости и благодарности нашим избирателям. И с каждым годом совершенствование избирателя, вот у меня, я на глазах это вижу.
Правда? Есть у вас такое ощущение?
Да, я прямо это чувствую, потому что совсем другими обращениями. Люди уже понимают, они начинают разбираться. Они понимают, что...
А разбираться в чем? Ну, к примеру, знаете, где чей уровень ответственности? За что он может
спросить депутата Думы? Они все понимают. Они когда видят, что какой-то идет кандидат, и просто делает им праздники. Они с удовольствием веселятся на этих праздниках. В день голосования приходят и голосуют за того, кто не праздники делал, а кто им что-то, чем-то помогал. Ну, потому что все-таки люди начинают понимать, что такое фальшивка, что такое настоящее. Я вот, наверное, больше про это говорю. А что касается полномочий депутата, ну, не то, что безграмотность населения.
Но ведь есть это, согласитесь. Оно есть, когда люди, в общем, не понимают, что они могут потребовать, и это будет справедливо, с депутата. А чего они с депутата потребовать не могут, потому что, ну, не его полномочия.
На самом деле, вот из опыта могу сказать, людям просто нужно общение и общение на равных. Если есть общение, есть диалог с людьми, да, даже вот они же много вопросов могут задавать, и какие-то законы, которые принимаются в Государственной Думе. Но если ты им будешь отвечать, это не мои полномочия, идите к депутату Госдумы, ну, тебя никогда не выберут.
А как надо отвечать в таком случае, если это действительно так?
На самом деле, на любой вопрос у депутата есть компетенция на него ответить. Ну, допустим, обращаются ко мне по какому-то вопросу, связанному напрямую с полномочиями Государственной Думы.
Вы можете.
Я же могу себе позволить, даже не являясь председателем Думы, обратиться к старшему коллеге, сделать ему запрос, он не ответит, либо попросить помощи. Если это глобальный вопрос, мы можем собрать подписи. То есть, и определенная вертикаль, ну, среди представительных властей законодательных, она есть. И мы четко понимаем. То есть, проще всего отмахнуться, это не мое. Вот ко мне, допустим, часто очень обращаются соседних округов избирателей. Ну, вот у нас там соседний округ, 27-й, там часть университетского стала входить с 2014 года. Но не скажу же, идите к своему депутату. Я также их принимаю, потому что, ну, я считаю, что большинство коллег также делают.
Какую оценку себе бы вы поставили за работу в этом созыве?
Ну, я не любитель ставить себе оценки.
Я прошу вас.
Хотя я очень самокритичный человек. Я бы хотел, чтобы мне поставили оценку, и желательно, может быть, не самую лучшую. Это
вы собой довольны?
Собой или своей деятельностью?
Своей деятельностью.
Ну, если честно сказать, ну, наверное, если односложно, больше, наверное, да, чем нет.
Это прекрасно. Председатель Думы Иркутска, депутат по 28-му округу Евгений Стекачев. Через пару минут мы продолжим.
Всем от дня. Всем от дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. И мы продолжаем. Мой соведущий в этой программе – депутат по избирательному округу номер 28 и председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. Евгений Юрьевич, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. В продолжение беседы хочу тоже привести вашу цитату. Это прям вот любопытный момент, мне бы хотелось его поразбирать. Вы многократно говорили о том, что... Ну вот цитата, да, на мой взгляд, эффективность работы состоит в том, что депутатский корпус консолидирован в своих решениях, избегает шумных противоречий. И исходя из 10-летнего опыта в Думе, могу сказать, что бурная дискуссия на депутатских слушаниях демонстрирует неполную проработку вопроса. То есть вы настаиваете на том, что комиссионная работа должна быть, да, там прорабатываются все вопросы, и уже, собственно, на слушание, на Думу выходят с более-менее готовым каким-то решением. Это так?
Да, это совершенно так, потому что, ну, на самом деле, вот эта вот формула взаимодействия на площадке Думы, она уже не нами придумана, а нашими коллегами-первопроходцами, которые, в принципе-то, после появления закона о местном самоуправлении эту Думу и создали. И, на мой взгляд, работает все, ну, настолько правильно, ну, по-другому просто не придумаешь. На самом деле, если проработать хорошо на комиссии, то вопрос может и сняться. Но если на комиссии он не проработался, то мы уже выносим на депутатские слушания, и там уже при более массовом обсуждении этого вопроса, при привлечении медийного сообщества, ну, вот порой удается решить даже очень такие старые, уже обросшие проблемы, и достаточно успешно.
Мне кажется, вы прямо понимаете, почему я вам задала этот вопрос, и сами меня вывели на продолжение этой беседы. Вы сторонник тихой работы в Думе, да, ну, как бы в контексте мы все это понимаем, о чем речь, но дело в том, что как только дело пошло к завершению работы шестого созыва, городская Дума вдруг превратилась в главного поставщика горячих, жарких, скандальных новостей.
Ньюсмейкер иркутских
новостей. Ньюсмейкер номер один, и в социальных сетях там депутаты, да, Квасов, по-моему, кто-то еще, вели трансляции, которые собирали такое количество людей, что «Игры престолов» отдыхают. Почему? И тут я хочу еще отсылку сделать к заместителю мэра, да, который сказал, дескать, нормально же сидели, да, как-то понеслось это все по сетям. Ну и люди на самом деле спрашивают: пацаны, вы что? Вы 5 лет нормально сидели, вы знать не знали, что есть проблемы с мупами и так далее. Почему к концу работы созыва начинается вся эта жара? Почему так?
Ну, скажем так, кто это
при
говорил,
спикере,
что...
При спикере, который любит тишину, тихую
на самом...
работу дома.
Ну, во-первых, не 5 лет мы сидели, если посмотреть сейчас новостные новости, если посмотреть в интернете все новостные ссылки, то вы увидите, что и в 2015, и в 2016 году, и в 2014 нечто подобное происходило. На самом деле, что касается тишины, ну, знаете же, такая поговорка, когда говоришь тихо, тебя все слушают, mm-hmm. потому что когда ты начинаешь говорить громко, мы и начали достаточно громко говорить, когда все-таки поняли, что нас не слышат. Что касается мупов и других вещей, к концу созыва мы даем поручение контрольно-счетной палаты, чтобы проводилась проверка всех соответствующих мупов, где идет распоряжение муниципальным имуществом. И так сложилось, что в 2019 году мы стали получать эти отчеты. И когда мы их увидели, у нас стало возникать очень много вопросов. И в тихом режиме, к сожалению, с коллегами с администрации нам их решить не удалось.
Что по итогу будет?
Ну, смотря про какой муп и смотря про какую вещь говорить, вот я бы для себя отфиксировал одну проблему – это центральный рынок. Угу. Что касается остальных мупов, конечно, вопросов много, но они в моем видении, наверное, не такие…
Решаемые, да?
Да, не такие, как на центральном рынке. Вот для меня, человека из бизнеса, просто непонятно, как городское имущество стоимостью, там, наверное, под 1 000 000 000 рублей и с оборотом более 200 миллионов может декларировать прибыль 800 тысяч в год. Просто непонятно, мне кажется, киоск любой больше погоды денег приносит. Это с одной стороны. С другой стороны, когда мы посмотрели большое количество нарушений и со стороны надзорных органов, ФАС, антимонопольной службы, МЧС, уполномоченный по защите прав потребителей, уполномоченный по защите прав человека. То есть везде были нарекания. Стали когда разбираться. Сейчас, кстати, вот у нас идет комиссия, рабочая группа совместно с депутатами и с коллегами из администрации. Мы разбираем все эти вещи. Ну, конечно же, мы услышали такие факты, которые, ну, я не обладаю спецпознаниями ни в Уголовном кодексе, ни в административном, поэтому мы вынуждены были направить все эти факты, которые были обнародованы в правоохранительные органы, чтобы дали нам оценки, ну, и дали оценки всему происходящему. И вот, на мой взгляд, тот подход, который сейчас применяется руководством администрации в части управления центральным рынком, он неправильный, ну, мягко говоря, он неэффективен. Потому что, ну, мне кажется, 200 тысяч и 200 миллионов, ну, все говорит само за себя.
Одно из последних, наверное, сообщений в ваших социальных сетях про рощу. Это лес университетский, Первомайский юбилейный, я так понимаю, да?
Да.
И это как-то всколыхнуло и подогрело людей. Вот что там за история, расскажите.
Ну, смотрите, на самом деле, ну, ролик-то этот в торопях достаточно появился. Я в тот день в Москву улетал. Уже вечером. И вот эта информация вся буквально за несколько часов до моего отлета появилась, поэтому вынужден был оперативно отреагировать и использовать именно площадку Инстаграма и Фейсбука. Что это такое? Несколько месяцев назад ко мне несколько жителей университетского пришли в приемную и сказали: вот у нас роща рядом, там что-то происходит. Я говорю: что такое происходит? Вот убрали все гаражи. Так я же говорю, наоборот, хорошо, что убрали. Нет, там какие-то колышки стали появляться, ниточки натягиваются, там участки продают. Ну, я понимаю, что это могут все домыслы, ну, так, прислушался, стал наблюдать за ситуацией, попросил несколько коллег, которые представляют интересы в Иркутском районе, чтобы взяли на контроль. И вот буквально накануне этого дня ко мне обращается коллега с Иркутского района и говорит, что вот, Евгений Юрьевич, так и так, Марковское муниципальное образование внесло изменения в генплан 14 мая 2019 угу. года. И согласно этому генплану, часть лесов, которые примыкают напрямую к городу Иркутску, от Юбилейного до Синюшиной горы, там много лесополос, они переводятся из рекреационной зоны в зону там, жилой застройки.
Жилой застройки.
Да, там разные этажности, где-то один этаж, где-то два, где-то три. И в том числе туда попадают... Я стал смотреть документы. Действительно, на сайте я увидел, что туда попадает и роща, часть рощи, которая находится в микрорайоне Университетский, часть рощи возле поселка Радужный, возле Юбилейного, возле Синюшиной горы. И сейчас проходят процедуры публичных слушаний. Как раз в тот день, на следующий день, были последние слушания. И мне коллега так говорит, там все проводится с нарушениями, показывает запись. То есть, там протокол журнала не ведется. Я два раза заходил на сайт Марковского муниципального образования, и два раза картинка менялась, а сейчас вообще исчезла ссылка. Ну, после моих публикаций. Конечно, мысли разные. И я понимаю, понимаете, у депутата, ну, может показаться смешно, ты председатель Думы, второй человек в городе, ты что, ну, используешь-то какие-то социальные сети, к людям обращаешься за помощью, ты еще сам-то не можешь, для чего выбрать?
Может показаться смешным, а еще может показаться, что вы, ну, спекулируете на теме,
так вот, объясняю,
да,
и рисуетесь. Объясняю, в чем проблема. Конечно же, у меня есть установленные порядки полномочий. Это сделать запрос, можно написать обращение в прокуратуру, в генеральную прокуратуру могу обратиться, к губернатору, мэру. Но это все долго. Если бы я не привлек внимание общественности и, наверное, силовых структур в тот момент, ну, наверное, бы, пока мои запросы дошли до адресата, пока бы я получил их ответы, проанализировал и последовательность действий продумал, ну, уже бы было, наверное, поздно. Поэтому я немного убрал в сторону свой статус.
Да?
Сейчас объясню. Я убрал немного в сторону свой статус и просто выступил, как обычный гражданин. Как вы можете выступить? Воспользовался своим правом и просто вот, социальные сети я использовал именно для того, чтобы вся общественность узнала о том, что происходит, и что я представитель власти на стороне общественности, потому что я считаю это неприемлемым. И сейчас мы собрали больше нескольких тысяч подписей. Я готовлю обращение прокурору Иркутской области, губернатору Иркутской области, депутату там Госдумы, представляющих этот район. И сейчас уже, я знаю, мне депутаты Иркутского района звонят и говорят, вот отреагировала уже районная прокуратура, готовит протест на данное изменение данного генплана. Ну, то есть, как минимум, начнут все перерабатывать. Конечно же, там найдутся, наверное, земельные участки, которые кому-то на праве собственности принадлежат, кто их по-честному там покупал, выигрывал на аукционе. И, наверное, там, ну, может быть, какая-то застройка и будет. Но я вот сейчас могу сказать однозначно про микрорайон Университетский, что там не должно быть застройки и не будет. Во всяком случае, я все для этого сделаю. Это единственная зеленая зона. Да и на Синюшиной горе то же самое. И в микрорайоне Первомайском. Поэтому, как минимум, сейчас мы опубличили данный процесс. И сейчас можно уже конструктивно сесть, посмотреть. И не быстро вот так вот, да, с нарушением самой процедуры публичных слушаний, а по-правильному, с привлечением на эту площадку всей общественности и принять уже правильное решение. Видите, к сожалению, нету прямых полномочий у Думы города Иркутска, ни у мэра города Иркутска повлиять на то, что происходит в соседнем районе. Это отдельное муниципальное образование.
А общественность сегодня – это сила?
Это сила. Общественность – это сила. И я считаю, что власть не должна отходить от общественности, а должна с ней объединяться во многих вопросах. Это очень большая сила. Вот вам наглядный пример. Я недавно для себя открыл Инстаграм, начал вести его с марта месяца. Ну, как-то был противник всего этого. Но теперь понимаю, что такое лайк. И когда я увидел количество лайков над этим постом, я понял, что это важно. И что людям приятно просто то, что власть заступается за них.
В следующей части мы поговорим обязательно про ваш Инстаграм. Пока еще хотела проспрашивать про «Пать долгую». Что там происходит, как там дела?
Ну, «Пать долгая», скажем, ну, называется «Падью», на самом деле достаточно запущенный такой район, но в последнее время нам удалось и потихоньку его начать оживлять. Начали со сноса гаражей, это происходило в прошлые годы. Сейчас уже проходит экспертизу проект по строительству тренировочного крытого, можно сказать, не дворца, наверное.
И для мяча тоже, да?
Для хоккея с мячом.
Вот
как раз для хоккея с мячом, да. Это будет именно в Университетском, между Университетским и Первомайским, именно в Паде Долгой.
Я болельщица, поэтому я сильно радуюсь таким новостям, когда
ну, я вообще сейчас всем избирателям говорю, ну, это, конечно, не моя заслуга, я по-честному говорю, но вот на моем избирательном округе находится хоккейное ядро города Иркутска. Большой ледовый дворец. мало тренировочный будет строиться. И сейчас строится большой дворец, ну, угу, чемпионата мира. Это все на территории моего одномандатного округа. Поэтому...
А вы сами как хоккею с мячом?
Ну, я как-то приверженец других видов спорта. И хоккей, даже шайбой мне не очень нравится, к сожалению.
Ну что, друзья, честный председатель Думы Иркутска Евгений Стикачев. Через пару минут продолжим.
Дня. Всем от дня.
Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мой соведущий, председатель Думы Иркутска, депутат по 28-му округу Евгений Стикачев. Евгений Юрьевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами говорили перед выходом из эфира про «Опать долгую». Что-то хотите договорить еще?
Да, и вот буквально на днях произошли, уже был отыгран конкурс по формированию комфортной городской среды. От школы номер 55 вверх будет начато благоустройство по Аде Долгой. Там будет устроен сквер. Сквер с нормальной инфраструктурой. Это тоже произойдет уже в этом году.
Знаете, еще вот про Ледовый дворец вы говорите. Езжу мимо и любуюсь, и пытаюсь как-то в памяти своей запечатлеть этапы строительства. Ну, действительно, долгожданный объект для нашего города. И мне странно представить. То есть я бывала в крытых аренах и у нас в стране, и там, скажем, в Швеции, где сильнейшие клубы мира. Да? Я очень боюсь, что будет транспортный коллапс. Уже сейчас, когда вот айсберг работает и проходят какие-то концерты, да, которые собирают тысячи людей, там серьезные заторы. А вот представляете, два мероприятия разом.
Будем буквально
вот как с этим разбираться?
Сняли. Да, большая эта проблема. Во-первых, она глобальная, потому что вот эта развязка академического моста, там вот так называемая горловина, в том году, конечно, нам удалось немного расширить проезжую часть, но эта проблема и без Ледового дворца была большая. В час
пик
там проехал.
Серьезно.
Конечно же, она усугубится. Мы на депутатских слушаниях обсуждали этот вопрос с представителями проектного института питерского, который как раз занимается сейчас разработкой концепции развития дорожной сети в целом по городу Иркутску. И вот это место, оно самое напряженное. Несколько вариантов решения проблемы было предложено. Одно из предложений – это устройство дополнительного виадука в сторону, со стороны пожарного училища. И еще расширение самого кольца и установки, как ни странно, доказали проектировщики, что установка светофора, регулирующего как раз въезд на виадук, на основной, оно решит проблему.
Может влиять на ситуацию, да?
Да, да. Это с одной стороны. С другой стороны, вот, часть моего округа – это микрорайон Академгородок, часть Б. Так вот, из-за того, что сейчас уже там стройка ведется и... В принципе, старый Ледовый дворец уже функционирует. Там колоссальная проблема. Начиная от того, что люди объезжают пробку через дворы. Сейчас как раз мы с сотрудниками ГИБДД планируем там сделать выезд и все-таки понять, есть там сквозной проезд или нет. Потому что если он есть, мы будем пытаться его перекрывать. А самое главное, вот лично мне здесь непонятно. Вот смотрите, вот есть Ледовый дворец, да, это все хорошо. Там долго строили, наконец-то построили. И вроде как основное его предназначение и земли, которая ему принадлежит, это проведение хоккейных матчей, каких-то культурно-массовых мероприятий. А земля, где сейчас мы видим там картодром какой-то, она должна быть парковкой. А по факту парковка используется дворы Академгородка.
С этим точно надо как-то разбираться.
Понимаете, мы шлем запрос и просто получаем ответ, что это находится в какой-то частной собственности, в концессии. Вот они как хотят, так и распоряжаются. И мне здесь непонятно. То есть, это субъекта полномочий, большей части. Но мы точно эту тему так не оставим. Это просто ненормально, понимаете. Вот у меня просто раскалывается телефон, когда какое-то культурно-массовое мероприятие. Некоторые избиратели знают мой телефон. Уже, видимо, с учетом опыта, с учетом, сколько времени я там работаю, приходилось давать телефоны. И вот Евгений Юрьевич, опять машины паркуются, люди фотографии сбрасывают. Я сам выезжал, смотрел, это просто, такого быть не должно. Огромная парковка, там картингом занимаются. Можно как-то, если вы там дополнительные какие-то деньги зарабатываете, это же можно как-то диверсифицировать по времени. Это же не надо ночью делать концерты, хоть как-то пойдите навстречу. Нет. Но вот это вот такая проблема, я намерен в ближайшее время с ней разобраться. Я думаю, что мы все-таки положительно ее решим. И опять же, здесь наш помощник – это опубличивание. То есть, общественность должна знать. Поэтому вот я вот здесь вам говорю, я готов где угодно об этом сказать. Не все сильные, к сожалению, депутаты и все люди, которые имеют отношение к власти. Сейчас вот как раз вот по моему наблюдению такое время, когда... За счет развития социальных сетей, есть возможность все-таки добиваться положительного решения, коллегиально уже. И если раньше это все могло там как-то вот кулуарно решаться, здесь сейчас такого уже не будет. И сейчас все должны это понимать. Все участники, если это можно назвать какой-то игрой, правила уже более-менее устаканиваются. И все должны понимать, если ты что-то пытаешься сделать тихо, это все узнают. Тайное точно станет явным.
Слушайте, про социальные сети. Я смотрела, конечно, ваш Инстаграм. Там из стекачёва человека одна единственная фотография. Знаете, какая?
Какая?
Ну, где вы с дочерьми, где вы со своими дочками. Все остальное – это, ну, вот такая, знаете, ну, достаточно картонная такая вывеска. Вот Стекачёв депутат, вот дворы, вот Стекачёв спикер и так далее. Знаете, этот вопрос меня терзает довольно давно. Почему у нас в стране публичные вроде бы люди, политики, настолько закрывают себя как человека? И я, знаете, я даже нашла вообще ответ на этот вопрос. Ну, наверное, это исторически так сложилось. Ну, и руководитель государства, который 20 лет у власти, да, что мы знаем о его личной жизни? Кроме того, что он в разводе, ничего. Но при этом мы знаем, как выглядит Мелания Трамп, в каких она ходит нарядах и так далее. Вот почему публичные люди столь закрыты и не показывают свое какое-то человеческое...
А знаете, мне вот вы правильно ответили, это вопрос ментальности. Ну, вот мое мнение, что все-таки русский человек, он не то, что более закрытый, там может пока, ну, по-разному можно интерпретировать эту составляющую, но, допустим, что касается меня, ну, я, конечно, мне несложно показать свою семью, показать свою личную жизнь, но вот как-то вот я к этому не дошел, то есть, там мне говорят, покажи,
вот, это
там,
же
ты вот занимаешься
вот
боксом,
видим,
покажи, как ты
вы занимаетесь боксом?
Ну, я, да, это не об этом. Покажи, как ты это делаешь, покажи, как...
Так вот об этом, понимаете, как о человеке,
ну,
вот,
понимаете, мы же находимся в публичной
ничего.
Плоскости, сейчас вот выборные права, есть люди, которым ты симпатичен, с которыми ты безразличен, равнодушен, а есть, которые вот пытаются там каким-то образом... Я готов вытерпеть все, что угодно, но мне не сильно нравится, когда про мою семью начинают говорить.
Ну, это я как раз понимаю, ты как
да.
раз понимаешь.
А, с другой, но... с другой стороны, вот вернемся к нашей ментальности, наверное, вот на Западе таких проблем нету, понимаете, я вот, ну, бывая за границей, понимаю, что вот наш русский человек, он не умеет давать комплименты, и самое главное, не умеет их принимать.
Нам трудно говорить приятности.
Ну да, мы вот такие вот, ну, с угрюмым лицом, то есть, хотя мы добрые, добрые внутри, да,
лицо
у нас угрюмое.
Добрые внутри.
Поэтому, наверное, это не то, что проблема, это наша ментальность, и, ну, у каждому свое, но я учту.
Коли уж мы вспомнили чего-то в беседе Владимира Путина, чем бы ни начал заниматься Путин, у нас в стране это становится чрезвычайно модным. У Путина лабрадор.
У меня тоже лабрадор.
Я, собственно, к этому. Это как-то связанные вещи.
Ну, я уже был депутатом, когда у меня появился лабрадор, ему 8 лет. Но знаете, у меня, ну, я всегда любил собак. В детстве было много собак. И вот лабрадора прямо давно хотел. Ну, я вот, Владимир Владимирович к нему не имеет отношения никакого. Ну, к моему лабрадору имеется в виду. Я всегда хотел лабрадора. И тут вот, я не помню, по-моему, 12-й или 11-й год. Вот просто вот захотелось. Я звоню жене, говорю, я нашел там крутую собаку, лабрадора мы давно хотели, давай берем. А на самом деле я просто вот захотел и по объявлению первый попавшийся нашел. Но сейчас это полноценный член нашей семьи. Это просто вот с этой собакой, когда начинаешь разговаривать, тебе кажется, что он сейчас ответит тебе. Вот настолько умный. Ну, это сама порода такая. И сейчас он уже достаточно у нас такой пожилой. Ну, не пожилой, наверное, 8 лет.
Ну, 8 лет. Ну, да, для собаки в рассвете сил.
Ну, вы знаете, домой приходишь, когда к тебе дочери бегут обнимать. Ну, первым это собака всегда делает.
Ну, я так думаю, что Казер опережает, конечно, девочек, да?
Да.
Но про девочек. У вас дочки с разницей в 10 лет они да. родились, и та, и другая сейчас в таком, мне кажется, переходном и очень интересном возрасте. И вот та, которая 4, и та, которая 14. Чем последний раз ваши дети вас удивляли, может быть, изумляли, может быть, заставляли задуматься над чем-то?
Знаете, в этом ритме жизни я задумываюсь об одном, что, к сожалению, там, занимаясь полностью и политикой, там, раньше и бизнесом, я просто теряю те вот минуты. Я это понял с рождением младшей дочери. Ну, когда Вика родилась, мне было 25, по-моему, лет, вот 4 или 25 лет. Я потерял тот момент, самые, я считаю, для отца лучшие годы, когда вот, ну, дочь совсем маленькая, когда вот она вот совсем подходит, там, за ногу тебя обнимает. Поэтому вот такая грусть небольшая есть. А, ну, с другой стороны, это жизненно, наверное, из этого складывается. Скажем так, когда я прихожу домой, я забываю про работу. То есть вот для меня есть вот эти вот определенные, наверное, какие-то священные минуты, когда вот, вот я дома оказался, да, я поздно вечером, к сожалению, там оказываюсь, и иногда выходные все-таки могу себе позволить оказаться дома. Для меня это, наверное, сейчас самое важное, и ничего другого меня не интересует, когда я нахожусь в своей семье.
Мы с вами начинали с того, что вы были достаточно робким молодым человеком, вам трудно давались какие-то выходы, ну, я уж не говорю про камеру, да, к людям, и вам тяжело было разговаривать с незнакомыми людьми. Как так произошло, что вот этот робкий молодой человек сегодня в Думе выполняет как раз главную роль, роль коммуникатора? Ну, то есть вот такие трансформации в течение жизни, они возможны, можно изменить
все,
суть?
Все просто, не такой уж я уже молодой, поэтому не такой уже и робкий. Все-таки 38 лет уже через несколько дней будет, поэтому я думаю, что причина все-таки в этом. Ну и, в принципе, я выбрал тот путь, где невозможно оставаться робким там, и застенчивым, если ты хочешь.
Ну, конечно, я именно про то, что вам,
а
видимо, приходилось какую-то внутреннюю делать работу.
В 28 лет я стал депутатом, попал в иркутскую политику. Да. Ну, я считаю, что для мужчины первое осмысление ценности как раз вот в тот период происходило. А второе, третье, оно у меня вот за эти 10 лет уже произошло. И всю свою сознательную взрослую жизнь я нахожусь в политике. Буквально с первого осмысления своих ценностей. Поэтому я уже просто не представляю себя в какой-то другой стезе. И на данный момент мною движут, ну, наверное, какие-то нормальные человеческие амбиции, да, по развитию самого себя и просто быть полезным и нужным. И вот могу сказать точно, когда вот ты приходишь во дворы, и тебя люди вспоминают и говорят тебе спасибо за то, что ты уже сам забыл. Mm-hmm. Ты просто ловишь кайф. Вот, мне это очень нравится, и прямо охота еще и больше делать для того, чтобы быть полезным, чтобы что-то от себя оставить впоследствии.
Ну, я вам желаю больше вот этого кайфа, драйва и больше слышать спасибо, действительно. Я понимаю, что вы не склонны к преднерожденческой хандре, еще у нас не примет поздравлять с днем рождения заранее, поэтому я вас поздравляю, у меня есть такая традиция накануннике, отмечать накануннике накануников. В общем, я вас с каким-то вот коленом накануника поздравляю. Когда будете сдувать свечи на торте, пусть загаданное желание в следующем году сбудется. Спасибо, спасибо большое за беседу. Председатель Думы Иркутска, депутат по 28-му округу Евгений Стекачев был моим соведущим. Благодарю.
Всем от дня.